человек имеет право. В студии «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. «Бизнес как кормушка» – такова тема сегодняшней передачи. Защищаясь свой бизнес от конкурентов, чиновников и силовиков, российские предприниматели часто сами загоняют себя в ловушку. Для многих из них попытка полюбовно решить проблемы оборачивается потерей предприятия, свободы и даже жизни. Сейчас в Санкт-Петербурге расследуют дело о самоубийстве 55-летнего руководителя строительной компании «Луч». В своей предсмертной записке Григорий Хибовский указал, что, являясь подрядчиком Ленсовета, его строительная компания вынуждена была постоянно давать взятки, и это привело ее к краху. Почему, столкнувшись с вымогательством, бизнесмены предпочитают договориться? Почему законы, направленные на поддержку и защиту российского бизнеса, не работают? Многих обвиняемых по предпринимательским статьям по-прежнему держат в тюрьмах до суда, а представители правоохранительных органов не стремятся вставать на их защиту. На эти вопросы я надеюсь ответить вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Это председатель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Сами они тоже в прошлом предприниматели, которые пережили сильнейшее давление со стороны правоохранительных органов и даже провели значительную часть своей жизни в условиях лишения свободы. Для Яны Яковлевой все, к счастью, закончилось. Напоминаю, что это было известное в 2006-2007 году.
Дело химиков, да. Я хотела сразу поправить, что я не бывший предприниматель, а действующий вполне нормально и, может, даже где-то успешно.
Ну, вероятно, просто теперь к вам в первую очередь относятся уже не как к предпринимателю, а как к человеку, который пытается защитить права предпринимателей.
Да.
Владимир Осечкин тоже до того, как был заключен в места лишения свободы, владел крупным бизнесом, а освободившись, занялся правозащитной деятельностью, организовал крупнейший на сегодняшний день в России портал «ГУЛАГу нет», где аккумулируется информация о нарушениях, которые допускаются в местах лишения свободы. Первый мой к вам вопрос. Что такое происходит? Почему люди, которые занимаются в России бизнесом, не пытаются решать свои проблемы законно? Ну, когда у них возникают проблемы с чиновниками? Вот этот предприниматель из Санкт-Петербурга, который в отчаянии, вероятно, покончил жизнь самоубийством, говоря, написав, что с него вымогали взятки, его фирма разорилась, почему он даже не попытался, с вашей точки зрения, прийти, заявить в правоохранительные органы о том, что с него вымогают взятки, и остановить, наконец, вот этот вот беспредел?
Ну, здесь целый пласт проблем. Я действительно много встречалась с людьми, доведенными до крайней степени отчаяния, от безысходности. И даже дело не просто, когда взятки вымогают, а когда человека начинает преследовать система, и он понимает, что он никому, нигде не может доказать правоты. Своей правоты. И никому не нужны доказательства его невиновности, что система работает только на обвинение. Если уже его кто-то заказал, то его посадят обязательно, поскольку нет места у нас в стране, где можно заставить человека прочитать материалы дела, увидеть, что они явно сфабрикованы. Нет места, где можно представить эти доказательства невиновности, они будут приняты. Нет места, где выслушают аргументы защиты.
Вы сейчас говорите фактически о том, что в России нет судов.
Ну да, я об этом говорю. Я говорю именно об этом. В России нет суда, поскольку суд работает как конвейер на обвинение. Хотя недавно вот я читала интервью Лебедева, председателя Верховного суда, который говорит, нет, ну как же, у нас же столько дел прекращают. Разве это не оправдание,
по
когда дела
данным,
прекращаются?
В прошлом году в России было вынесено 5% оправдательных приговоров от общей массы. То есть это уже значительно больше, чем 0,04%, как было
недавно. Но если мы возьмем экономические дела, то единственное, на что может надеяться предприниматель, это действительно только на прекращение по каким-то причинам уголовного дела. Но когда, как только дело попадает в суд, это уже накатанное. Ведь оправдание, возможно, там, где есть присяжные. Сейчас, кстати, присяжных, мы знаем, тоже не будет практически. Они будут только по очень ограниченному количеству дел. И это тоже сужение рынка оправдательных приговоров, если так можно сказать. Поэтому люди доходят действительно до крайней степени отчаяния, потому что они не могут никуда обратиться. Они понимают, что государство – это огромная машина, которая работает на их уничтожение. И предприниматели мне много раз говорили, мы никому не нужны, нас специально пытаются уничтожить. Зачем же мы, вопреки, пытаемся сделать бизнес? кому мы нужны, мы никому не нужны. И то, что мы платим налоги, это абсолютно тоже, ну, это никого,
это
не,
никого
интересует.
Не интересует.
То, что они содержат рабочие места, это никого не интересует.
Ну, потому что к этому так не относятся. Ну, то есть к предпринимателю не относятся как к человеку, который
который несет пользу стране, который служит своей стране, который платит налоги, который, опять же, содержит рабочие места. А ему, к нему относятся, и тут тема нашей передачи, как к дойной корове. То есть человеку, у которого единственная задача, который, по убеждению всей системы государственной, от чиновника до судьи, да, который априори преступник.
Владимир, Яна сказала о том, что сейчас большинство российских предпринимателей совершенно разуверились в возможность каким-то законным способом отстоять свои права в России. Но, тем не менее, насколько мне известно, вы пропагандируете защиту через средства массовой информации достаточно активно. Вот это работает. То есть, если к человеку, который ведет свой бизнес, большой, маленький, средний, приходят люди и начинают вымогать взятки, он понимает, что обращение в правоохранительные органы, например, ни к чему не приведет. Почему, Саша, с точки зрения, он не идет, не рассказывает об этом тем же журналистам, таким образом вытаскивая наружу вот то все то беззаконие, которое творится вокруг него?
Тут надо эту, мне кажется, проблему как бы разделить на две части. Первое, если на самом деле какой-то коррупционный скандал придается огласке, если к этому подключаются профессиональные журналисты, об этом пишут средства массовой информации, если человек находит в себе силы бороться, создавать свой собственный сайт в сети, либо в социальных сетях, рассказывать своим друзьям о том, что с ним начинает происходить, в любом случае система реагирует, и как только включаются вот эти прожекторы над болотом, то, конечно же, вот эти упыри, которые до этого думали разорвать этот бизнес, этого человека, они, конечно же, как минимум начинают действовать в рамках закона. Если, конечно, до этого они
всегда
уже...
Всегда ли?
Ну, если до этого они уже создали, конечно, какие-то предпосылки, если они уже подкинули ему наркотики, его арестовали, конечно же, ситуация сложнее. Если только они собираются это сделать, и к этому приковываются фото-видеокамеры, конечно же, уже идет перезагрузка, и система просто оставляет этого человека в покое. И в данном случае наглядный пример – это Дима Пронин, одинцовский блогер, который борется с коррупцией в этом районе, в Подмосковье. В прошлом году ему подкинули патроны, его арестовывали на 13 суток, то есть его арестовали на 2 месяца, но мы добились вместе с журналистами, с Ирком Муртазиным, это спецкор «Новой газеты», фактически, благодаря участию «Новой газеты», «ГУЛАГу нет», мы добились отмены вот этого решения, человек вышел на свободу, и буквально через несколько месяцев это уголовное дело было вообще прекращено, обвинения были сняты, и Дмитрий был недавно реабилитирован. То есть это вот очевидный пример, когда человек столкнулся с местной коррумпированной структурой, когда в отношении него отдельные сотрудники правоохранительных органов начали предпринимать какие-то незаконные действия, и после того, как они увидели, что к нему приковано внимание СМИ, у него есть друзья-журналисты, блогеры, его поддерживает ГУЛАГу нет, конечно же, они отступили. Потом была вторая волна, когда уже в отношении меня были репрессии, меня пытались вынудить отступить от Дмитрия, оставить его, соответственно, чтобы они дальше с ним уже на месте разобрались. Но когда они поняли, что это не только я, но это социальная сеть, где несколько тысяч людей друг друга поддерживают, после этого уже фактически те же люди, которые нам угрожали, сказали, делайте, что хотите, пишите, что хотите, только про нас не упоминайте.
Но, тем не менее, это все-таки какой-то исключительный случай, и, насколько я понимаю, Дмитрий Пронин не занимается бизнесом, а ведь когда ты бизнесмен, у тебя есть пусть даже маленькое предприятие, какой-нибудь магазин, какое-то свое дело, в которое ты вложил не только деньги, но и время, но и душу свою, и когда к тебе приходят и недвусмысленно намекают на то, что давай разойдемся по-хорошему, ведь человек наверняка...
Можно я только 2 минуты просто договорю по поводу того, о чем начал. Собственно говоря, а вторая часть проблемы, как мне кажется, то есть, с одной стороны, да, конечно же, есть огромная проблема и в судах, и в следствии, и с оперативниками, которые осуществляют дознание, но есть еще и другая проблема. Ведь 12 декабря прошлого года мы все слышали, как президент признал, что были заказные дела и хватит, то есть признал вообще наличие этой проблемы заказных уголовных дел в нашей стране. Если об этом говорит президент, значит проблема действительно есть, и тут понятно, что Яна Яковлева об этом уже там 5 лет подряд говорит, я об этом говорил там 2 года. Но если уже говорит президент, значит, уже силовики не могут не признавать, что эта проблема есть, ее надо решать. Но есть обратная сторона медали. Заказное дело предполагает, что есть исполнитель и есть заказчик. И я могу так сказать, да, я общаюсь с разными предпринимателями и из Москвы, и из Московской области, и из других регионов. И общение с некоторыми меня просто поражает. Потому что они, когда находятся в своем кругу дружеском, они могут между собой хвастаться, что вот у меня есть, там, у меня свой прокурор, там, или у меня там свой там следователь где-то там, важняк сидит. То есть фактически, так как раньше говорили о том, что у меня есть свой там лечащий домашний врач, который может прийти и посмотреть детей, точно так же сейчас некоторые бизнесмены рассуждают, что вот у меня есть свой какой-то карманный там, либо прокурор, либо следователь. То есть фактически есть определенная часть бизнеса, которая считает, что это норма, платить кому-то взятки, норма кого-то содержать на какой-то своей собственной зарплате, устраивая его на какие-то высокие должности в правоохранительные органы в своем районе или в своем регионе, и с помощью этого человека дальше уже оказывать давление на конкурентов.
То есть, или предотвращать возможные проблемы.
Конечно же, это же не просто прокурор пришел или следователь получил какую-то должность и решил превратить все это в бизнес. Сейчас колоссальная проблема в том, что есть определенные группировки, я не буду говорить, они 100% криминальные, есть какие-то бизнес-структуры, которые в любом случае так или иначе лоббируют своих силовиков на какие-то высокие посты, с помощью которых они уже смогут разбираться с конкурентами. Вот с этой проблемой тоже нужно что-то делать, и об этом вообще сегодня никто не говорит.
Владимир, но вы говорите все-таки, простите, Яна, я вас перебиваю, вы все-таки говорите уже о бизнесе, ну, простите за такое выражение, выше среднего, потому что, ну, обычный владелец магазинчика, о котором я говорю, не может себе позволить содержать высокопоставленного, ну, даже там прокурора городской прокуратуры. Хотя будем надеяться,
ну, он содержит участкового. Какая разница? На каждый размер бизнеса есть своего размера чиновник.
Так вот, почему он это делает? Почему он не отказывается,
ну, смотри,
сразу?
Здесь две проблемы. Нельзя говорить о том, что обычно у нас вот на верхах как говорят, а они сами там коррумпируют, вот вы перестаньте коррумпировать, даже где-то это Путин говорил, я слышала, вы перестаньте коррумпировать, а мы уже с чиновниками тогда разберемся, вы же сами во всем виноваты. Но здесь, ну, это целый пласт проблем. То, что у нас произошло на всех уровнях и в регионах, это особенно заметно, слияние криминалитета с властями, все уже, криминалитет пошел во власть, а, соответственно, и там кто становится местными депутатами, местными чиновниками, как они получают эти должности, как они начинают делить эти земли. Мне пишут фермеры, они объявляют в регионах, особенно это там, вот где выращивают скот, там Краснодарский край, там же вообще кошмар, они объявляют какую-то африканскую чуму, якобы находят, и на этом основании реквизируют по 1-2 свиньи из двора уже собирают. То есть это уже как...
Раскулачивание фактически.
Ну, фактически это раскулачивание, да. Отбирают земли, летают на вертолете и осматривают, у кого еще какие земли остались неподеленными, и с уголовными делами, значит, это быстро все решается. Поэтому здесь огромный пласт проблем.
Да,
конечно,
тех,
бизнес пытается
решений...
работать в тех условиях, которые есть. И если нам разрешено в нашей стране делать бизнес, еще такие законы, что разрешено на бумаге, люди будут это делать, потому что не все хотят жить на подачки или становиться
на
чиновниками,
зарплату.
На зарплату и так далее. Кто-то есть предприимчивые люди, которые делают бизнес. Соответственно, они начинают делать его так, как это принято делать, так как понятия, да, основные понятия Российской Федерации, они нельзя без них, в общем-то, существовать нормально.
То есть не по закону, а по понятиям.
По понятиям.
Не
если
по деловому
понятия
обороту.
Входят, если быстрее добиться какого-то разрешения на бизнес через взятку, ну, нет смысла мечтать о бизнесе, который будет без взятки, потому что это разрешение не получишь никогда, тебя просто сгноят, если ты не будешь... Особенно, опять же, в регионах. Еще в Москве есть бизнесы, которые ни к чему не привязаны. Но это, как правило, высокотехнологичные, которые просто рядовой чиновник, он не поймет, что там, как его отобрать и что потом с ним делать, самое главное, как из него прибыль извлекать. То есть в Москве еще более-менее ничего, да. А вот в регионах, а потом вы говорите, как же не может содержать прокурора бизнесмена. Я говорю, что маленький киоск содержит маленького участкового. А киоск побольше, содержит участкового побольше и так далее.
Дальше.
То есть на каждого солдата есть свои муравьи, которые его кормят. Обратиться некому, да, начнем вот опять же разбирая этот случай, я прекрасно понимаю этого человека,
питерский,
который не нашел другого выхода, кроме как покончить с этим таким способом. Видимо, он уже понимал, что на обратной стороне стоит, либо его посадят, потому что если человек выбивается из системы, с ним надо как-то разобраться, потому что если он выбился и довольно сидит, это значит пример для других, а пример надо уничтожать. И действительно некому обратиться, поскольку все органы, они как-то заняты какими-то своими делами другими.
Ну, получается совершенно безвыходная ситуация.
Да.
И почему в этой безвыходной ситуации, ну, вот как говорят, помоги себе сам, в России нету реальной, серьезной какой-то структуры, общественной организации, ну, нечто вроде бизнес-профсоюза.
Ну, вот у вас рисунки, люди с пистолетами стоят. Какая бизнес-организация может этим пистолетам противопоставиться? Ну, так, если по-серьезному.
То есть вы считаете, что ничто не могут сделать конкретно предприниматели, которые хотя бы проявят акт гражданского неповиновения
нет,
и скажут, мы не будем платить налоги?
Ну, вот нет, если... Нет. Я, конечно, утрирую, просто, естественно, надо понимать, что никакая общественная организация не может противопоставить коррумпированному силовику с судом, клеткой, ксивой там, и со всеми своими атрибутами. Но нужно пытаться, но мы же не можем, а потом так существовать невозможно. А потом люди уже доведены до такой степени, что они, ну, либо уезжают, либо стреляются, либо их просто убивают, да, в бочку с бетоном, как там недавно случай у нас. И круг уже сжимается. И люди уже ко мне приходили, обращались предприниматели, которые говорили, что мы поняли, что самой лучшей крышей может быть, это крыша общественного движения. Причем они это не имели в виду, что они будут какую-то коррупционную ренту из этого извлекать. Они говорят, мы поняли, что бесполезно платить прокурору, следственному комитету какому-то, да, неважно какому, следователю, поскольку на его место приходит другой какой-то орган, то есть вся система настолько агрессивно настроена к бизнесу, что она пытается его подавить. Поэтому они поняли, что нужно создавать свои региональные какие-то ассоциации, которые бы были созданы именно для того, чтобы высвечивать проблему, чтобы сразу
для
любое
того, чтобы
действие было под контролем, под на виду, чтобы было видно, что предприниматель ничего не скрывает, а в отношении него действует такой сотрудник. Для того, чтобы защищаться, да.
На волнах Радио Свобода и в трансляции на сайте Радио Свобода www.svoboda.org звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и председатель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Сегодня мы говорим о защите прав предпринимателей российских, которые фактически превратились сейчас в кормушку для недобросовестных чиновников, представителей правоохранительных органов. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, делитесь своими соображениями, что в этой ситуации могут и должны делать предприниматели. И верите ли вы в то, что российский бизнес в каком-то обозримом будущем может избавиться вот от этого гнета со стороны чиновников и представителей силовых структур. Вот я, готовясь к этой программе, нашла интервью Яны Яковлевой, в которой она таким образом охарактеризовала портрет российского предпринимателя. Это человек с трясущимися руками не от пьянства, а от отчаяния, от страха и просто от злости на этот беспредел, который покрывается на всех уровнях и с которым реально ничего нельзя сделать. Владимир, с вашей точки зрения, действительно ли это так и ничего не изменилось? Интервью больше года.
Ну, очень тяжело все меняется на самом деле. И, конечно же, нужны реальные примеры общества и предпринимателям, чтобы они начали меняться.
Они есть?
То есть должны быть, ну, мы сейчас беремся за какие-то ситуации, пытаемся помочь. Я так скажу, да, я же зануда. Я повторюсь, если президент уже признал, что есть заказные дела, вот нужно взять, там, я не знаю, там, политическую волю, там, силовую волю, там, просто волю какую-то, да, и желание, или просто какой-то здравый смысл, чтобы в этом был. Ведь нас же сейчас смотрят там министры, там, прокуроры. Вот взять,
если уже,
у меня все просто, да, если президент говорит, были заказные дела, если были заказные дела, значит, мы понимаем, что в учреждениях СИН сегодня некоторое количество, я не знаю, там, 100, 200, там, тысячи, там, 2000 человек сидят невиновные.
Да, по вот некоторым экспертным оценкам, каждый третий...
Ну, я сейчас не берусь, да.
Заключенные, это предприниматели.
Сейчас меньше, да, давайте возьмем хотя бы 1000, да. Значит, должна быть 1000 уголовных дел в отношении следователей, вот, по факту того, что они привлекли к уголовной ответственности заведомо невиновных, значит, должна быть 1000 уголовных дел в отношении прокуроров, которые эти обвинительные заключения утверждали, и 1000 уголовных дел в отношении судей, которые выносили заведомо незаконные приговоры, осуждая невиновных лиц.
Ну просто, Володь, между не тем, будет, что сказал Путин, да, и нет, вот этими уголовными мечтаю, делами, да, это пропасть пролегла. Потому что
конечно
Путин сказал,
же.
Ну и что?
Ну, никому не хочется.
Он же
не
сказал конкретно, товарищ, знаете, Чайка, если, ну, пройдите.
Если про рецепты, я вот, мое мнение такое. Возьмем, к примеру, ГУЛАГу нет. Возьмем 2 года назад. По заключенным практически СМИ не говорили, не писали. Если писали о том, что происходит что-то в исправительной колонии или в следственном изоляторе, то, как правило, это подавалась такая официальная версия в СИН, что вот был бунт, опять криминальные авторитеты пытались что-то сделать, зашел спецназ, все хорошо теперь, да? Прошло 2 года. Были Копейск, были Башкирская, были Льговская колония, да, когда все было там залито кровью протестующих заключенных. И сейчас отношение общества и государства изменилось к заключенным. Сейчас начинает развиваться общественный контроль. Ситуация там медленно начинает улучшаться. Вот мне кажется, а все почему произошло? Потому что появилась социальная сеть, которая объединила родственников заключенных и бывших заключенных, которые просто уже кричали, вопили об избиениях, о пытках, потому что их довели до отчаяния. Второго шанса у них такого не было. Поэтому они начали рассказывать, говорить.
Но с другой стороны, Владимир, вот смотрите, сейчас по последним данным ФСИН в России более 700 тысяч заключенных, более 700 тысяч человек находятся в местах лишения свободы. В принципе, получается, что так или иначе, почти, если не каждую, то в каждой второй российской семье был человек, который однажды оказывался в местах,
конечно,
лишения свободы.
Конечно.
И, вероятно, люди поэтому им сострадают и сочувствуют. И, может быть, бизнесменам поэтому не так уж и сильно сочувствуют, что, хотя их тоже достаточно много, и в каждой семье есть наверняка люди, которые бизнесом...
Здесь сложнее с бизнесом, вот то, что рассказал Владимир, да, это как бы все правильно делается, но с бизнесом немножко сложнее. Не будет же, мы же не сможем создать социальную сеть для бизнесменов, которые будут делиться сведениями, где у них какой откат вымогали. А почему? Потому что, и это понятно, потому что они просто никогда не получат больше, не смогут заниматься бизнесом. И еще пока в России не нашлось такого человека, который поставил бы свое состояние, свою собственность против какой-то общественной позиции, да. Ну, один нашелся, но...
Двое. Это они сидят.
Да, ну, вот это давно было. С тех пор никто не нашелся. Поэтому все-таки для что касается предпринимательства, мне кажется, что про политическую волю это правильно. До тех пор, пока не изменятся правила игры, в которых бизнес окажется, а сам бизнес не может изменить эти правила игры.
А кто может?
Он приспосаб... Путин?
Нет.
Ну или кто-то типа
только,
него.
Не только Путин. В обществе должен сформироваться четкий запрос. На сегодняшний день, кроме охов и ахов, в большинстве своем, ничего этого нет. Одни эмоции, упадническое настроение.
Потому что их мало,
конструктива-то нет.
Мало.
А нужно брать, извините за выражение, да, и брать человека и ловить его на его словах. И говорить: власть, если ты признаешь, что есть заказные дела, покажи нам, что ты что-то предприняла реально. Что-то исправило. Или просто мы признали, что у нас есть заказные дела.
Общество должно требовать каких-то вещей, не
конечно,
только там каких-то абстрактных, а вот вполне конкретных.
Но, вероятно,
я вот хочу пример привести предпринимателя. Сейчас
другими
не буду называть, даже звала его на эфир, но он пока вот, я говорю, сейчас все уже сейчас скоро посадят. Я поэтому сейчас вот не его посадят, а тех, кто его обижает. Я вот когда их посадят, тогда буду, значит, рассказывать. Но история забавная, потому что он уже почти 5 лет находится под уголовным преследованием, и уже 2 года отсидел, потом его выпустили, потом ему вынесли обвинительный приговор, его отменили, он снова посидел, его снова выпустили. Сейчас ему вот готовится очередной обвинительный приговор, как он говорит, хотя должен быть оправдательный. И у него, значит, сначала вымогает взятки прокурор, что мы тебе там примем какую-то экспертизу. Он дает ему взятку, причем сумма называется какие-то 200 тысяч долларов. Он дает эти, ну это там какое-то время назад, он дает эти 200 тысяч долларов. Потом с него вымогают там 2 миллиона рублей за то, что еще какое-то процессуальное действие. Он
это вот
дает.
Пока идет суд, то есть не за то, что
да,
прекратить
это пока
дело
идет...
и вообще оставить
нет,
себя в
покое. Нет, это пока идет суд, идет вот это. Причем там, говорит, а как он, говорит, я вам дам? А ты через забор перекинь вот на той стройке, а мы там поймаем. Он... не обсуждая его как бы интеллектуальную составляющую, потому что я бы не догадалась перекинуть через забор деньги и ждать, когда прокурор встанет и откажется от обвинений. Естественно, прокурор не встал и не отказался от обвинений. Но факт тот, что вот это вот существует целый бизнес вокруг всего этого. Сейчас он уже понял, что у него уже кидать через забор нечего. И он понял, что надо как-то обращаться к общественности.
Более того, ведь мошенники появились на вот этой Ниве прекрасной, которые предлагают договориться, решить проблемы.
Ой, Марьяна, вы знаете,
ссылаются на известных адвокатов.
Да, я еще 2 года назад, когда сам находился в следственном изоляторе, да, я написал статью про резину 159, сейчас уже ее очень многие такое называют. Так вот, я хочу сказать, что нужно понимать, вот мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, их на самом деле единицы. А большинство это просто те взяточники, коррупционеры, которые действительно осознанно берут взятки, но они четко понимают, что если их берут на взятки, то если они признаются и пишут явку с повинной, я собирался брать взятку, значит, ему вменят часть 4 статьи 290 УК взятка в особо крупном размере. Это особо тяжкое преступление. Это 100% стража, это 100% обвинительный приговор, раз это стража, и это срок от 7 до 12 лет строгого режима. Поэтому есть другой вариант. Они берут эти денежные средства, а потом усиленно на стадии следствия объясняют, что я на самом деле хоть и был сотрудником, или там должен был отнести сотруднику, но у нас двоих не было умысла решать этот вопрос, так как хотел заказчик, мы его хотели обмануть. И поэтому от 0 до 10 лет это не особо тяжкое, а просто тяжкое. И есть вариант получить условный срок, если во всем
сознаться.
Вы, по-моему,
сейчас готовую инструкцию дали. Вот,
да, они,
людям,
они все это знают прекрасно.
Это единственное, что они могут
сотрудники
делать.
Правоохранительных органов, некоторые сотрудники, которые берут взятки, они это знают как отче наш, и поэтому, к сожалению, это большая проблема. И вот когда вносились изменения в 159-ю, мне очень хотелось внести такие изменения, которые бы ограничили, да, и не дали возможность чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов, которых ловят с деньгами, переходить на мошенничество. Потому что это сегодня 100% называется соскок. И об этом знают все. Значит, я просто следующий момент хотел сказать еще. Вот мы немножко ушли от этой репрессивной темы, когда в отношении предпринимателей, которые пытаются защитить себя, начинаются репрессии. У нас под названием «ГУЛАГу нет» на сайте написано «Мы против репрессий». И вот в частности, что сейчас мы пытаемся предпринять совместно с Яной Викторовной, мы собираем предпринимателей, которые действительно подверглись уголовной репрессии, какому-то наезду, какому-то уголовному делу, и начинаем все это публиковать в сети. Для начала мы это делаем на «ГУЛАГу нет». Хотя прекрасно понимаем, что для этого нужно создавать отдельный какой-то большой серьезный ресурс. Сейчас у нас это пока в
проекте. Я знаю, что и на сайте «Бизнес-солидарности» тоже публикуют.
Ну, понятно, да, это есть и у Яны, и у меня на сайте, но мы хотим сделать какой-то глобальный такой ресурс, чтобы все предприниматели в стране могли выкладывать всю информацию, которая у них есть о коррупции. И если говорить о тех, у кого сегодня есть еще этот бизнес, конечно же, они, может быть, будут молчать. Но те, по крайней мере, люди,
пока
а их там тысячи,
есть, да,
у которых уже лишились, да. Это люди, которым нечего терять, поэтому они будут рассказывать, какому прокурору, какому следователю, какому суде, сколько они дали взяток. Но я сейчас не об этом. Я хочу сказать вот конкретный живой пример, о котором Яна недавно там выступала тоже в СМИ. Я сейчас этой ситуацией занимаюсь. Это дело в отношении Константина Герберга. Человек
это
несколько...
история из Чувашии.
Да, человек несколько лет назад, москвич, у него жена, 3 детей несовершеннолетних. Он возглавил птицефабрику, которая была вся в долгах в Чувашии.
Государственную.
Да, государственную. Он ее вывел в плюсы, нанял хорошую охрану, пресек там воровство и так далее. И те местные коррупционеры, которые за счет вот этого воровства на птицефабрике набивали себе карманы, они лишились этих источников дохода. Как только птицефабрика вышла в плюсы и от Минсельхоза получила возможность получать кредиты на развитие, тут же из Москвы раздался телефонный звонок, и Константину предложили заплатить крупную сумму взятки, чтобы остаться у руля этой птицефабрики.
Такое ощущение, что мониторят.
Да, конечно же, мониторят. Уже вышли в плюсы. Ага, значит, вы показываете плюсы, значит, вы там точно сидите в деньгах купаете. Тем более, мы вам сейчас государственные дадим кредиты. И до еще того, как ему должны были дать государственный кредит, у него заранее попросили откат. 6 миллионов рублей. Что делает честный предприниматель? Он, конечно же, идет в ДПМВД, пишет заявление, контролирует.
По блату, потому что он сам бывший сотрудник, так туда просто не попадешь, по
так
блату.
Так просто так не взяли.
Просто так, к сожалению, это тоже проблема, которую нельзя забывать, что просто так гражданин, мы сейчас договорим обязательно про Герберга, просто это тоже проблема, просто так предприниматель не может прийти, вернее, он придет, напишут, но на его заявление не обратят внимания, а потом сроки пройдут, и надо писать
скажут,
еще одно.
Провели проверку, факты не подтвердились.
То есть реально с этим проблема большая. То есть обратиться по факту вымогательства довольно тяжело, может, только по блату. Если блат есть, вот как у Герберга, он обратился, значит, были проведены оперативные мероприятия, все записано, чиновника этого арестовали за вымогательство взятки. То есть
и, ему... опять же, кстати говоря, этот чиновник был в последующем ему предъявлено обвинение по 159-4. Это вот к разговору со скоки. Но Гербергу за это дали медаль. Нургалиев подписал за содействие в борьбе с коррупцией. Все, казалось бы, герой вывел...
Черная метка.
Да. Вывел птицефабрику в плюсы, отказался давать взятки, получил еще медаль за борьбу с коррупцией. Все.
То есть в нормальном обществе это герой, правда?
Да, в принципе, да. У тебя охранная грамота на руках.
Да, но самое страшное, что сейчас, оказывается, этот предприниматель, этот достойный гражданин, который получал медали за борьбу с коррупцией, сам находится в следственном изоляторе и находится по обвинению в совершении фактически, ну, не преступлений, а в том, что он руководил птицефабрикой, и за гражданско-правовые отношения его посадили в тюрьму.
Там обвинения вообще смешные.
Буквально это, в чем
это
его обвиняют?
Просто приговор, как вот я много раз произносила эту фразу, и каждый раз это все новое, хуже и хуже и хуже. То есть это приговор вообще российскому бизнесу. Значит, его обвиняют в том, что он ездил в командировки в Москву.
Растрата?
Да, он растратил деньги на командировки. Там за 5 лет целый 1 200 000 рублей.
А кому какое дело, простите? Ведь
следователю,
он растрачивал деньги
следователю
своей
дело.
Фирмы.
Следователь говорит, что а зачем вы ездили в Москву? У вас не было никакой производственной необходимости, определяет следователь, ездить в Москву. А он, значит, защита говорит, ну как же, вот он же ездил в сети, значит, договариваться о сбытии этих яиц там, чьи он яйца производил, куриные, наверное. А чьи еще были?
Птицефабрика, да.
Птицефабрика, да. Значит, о сбытии этих яиц в Москву. А ездил в министерство, в конце концов, сажать этого чиновника.
С какой стороны, с какой стати вообще человек должен оправдываться, если он бизнесмен? Это то же самое, что к вам в карман залезли.
Ну, они говорят, как, секундочку, фабрика государственная, вы генеральный директор. И получается здесь такое странное пересечение. То есть он, раз фабрика государственная, он генеральный директор, значит, он что, должен следователю отчитываться о командировке? Обвинение в том, что он снимал квартиру для жить, он сам из Москвы, его туда назначили. Значит, где ему жить? Он показывает, что в гостинице, если бы я жил каждый день, было бы дороже. Я снял квартиру, вот расходы официально показаны. Нет, растрата.
И чеки, которые он покупал мебель в Икее, чтобы оборудовать дешевой мебелью ту самую съемную квартиру, это икеевская мебель, растрата. Это тоже растрата,
и
это
финал
преступление.
Всего просто, я считаю, это апогей. Это вот просто... И Следственный комитет на своем сайте это пишет. То есть это не то, что он мне там рассказали, его родственники.
Чувашское
отделение Следственного комитета, оно пишет, что а еще он закупил 12 коз.
Козы. Это еще одно преступление.
Козы. Ну, так. Да, коз. 12 коз по цене выше, чем рыночная, а одна коза в процессе окозления умерла.
И это тоже...
Это материалы уголовного дела. То есть... Ну, это уже просто паноптикум не какой-то нереальный. Это
но приговор еще не вынесен все-таки. Суд начался.
Наш координатор выехал на прошлой неделе, Инна Жоглева, поехала туда, в Чувашию, в Канашский районный суд. Заявила ходатайство о допуске ее в качестве общественного защитника в порядке 49-й статьи ОПК. Прокурор встал и поддержал ходатайство Инны Жоглевой, потому что, ну, фактически по-другому и быть не может. Но нельзя ограничивать право на судебную защиту. Но судья ушла на 40 минут, с кем-то она там совещалась, сама с собой, с отражением или еще с кем-то по телефону, я не знаю. После чего вышла, и в этом незыблемом праве, которое она должна была соблюсти, она его грубейшим образом нарушила, и фактически Инну Жоглеву, как только узнали, что человек из Москвы приехал, сейчас об этом в Москве в СМИ начнут об этом деле говорить, ее лишили возможности защищать Константина Герберга.
Участвовать в этом процессе.
Да, совершенно верно. То есть вот и это происходит там, есть установки Верховного суда, там, Конституционного суда о том, что судебное право не должно нарушаться. Человек хочет, чтобы его защищал там 5-10 адвокатов и защитников. Это его право, и нельзя его в этом ограничить. Но даже если в этом элементарном там ограничивают то, и попирают конституционные права,
как оно пойдет,
конечно же, это
приговор будет
вот
вынесен.
Когда мы начинаем задумываться, в чем суть обвинения, тут уже не нужно быть ни юристом, ни каким-то специалистом. Когда ты понимаешь, что командировки трактуются как уголовное преступление-растраты, понятно, что это любой предприниматель,
может попасть под удар.
Я представляю, сейчас нас наверняка смотрят предприниматели, которые также снимают где-то квартиры вместо гостиниц, и у них вот так вот, наверное, кадык ходит, они понимают, что возможно.
Нет, но они все думают, что к ним не придет, потому что они же не придут, потому что они же не сажали до этого чиновника Минсельхоза.
И вообще...
Но придут по-любому, потому что если вы делаете успешный бизнес, он кому-то может понадобиться. Если вы просто мимо проходили, вы можете стать жертвой статистики, потому что зашедший к вам милиционер может там что-то проверить, ваши компьютеры
по лицензионной,
или пожарный. То есть застраховаться от того, что кто-то будет проходить мимо, невозможно. Поэтому, собственно, и возникло вот у предпринимателя камней. Это хорошая идея, я думаю, надо ее разрабатывать и вообще создать какой-то франчайзинг такой, общественное движение по защите бизнеса, самих себя, ну, как барон Мюнхгаузен, да, вот
вытаскивать. Дело спасения утопающих.
В руках их самих. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Мы говорим о защите прав российских предпринимателей, которые в последние несколько лет фактически стали кормушкой для коррупционеров, недобросовестных чиновников.
Да для всех.
Да для всех, подсказывает Яна Яковлева. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившиеся, пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Саид Ахмед.
Так, Саид Ахмед, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите, вопросы или комментарии вы хотели?
Вопросы у нас, понимаете, как что тут двух слов не скажешь. Мы пострадавшие, можно сказать, несколько раз пострадавшие. Мы прибыли сюда в Черноводск как беженцы. Мы здесь находимся уже несколько лет.
Вы предприниматель?
Но, несмотря на все сложности и трудности, наша главная задача – это патриотически, чтобы дети учились, занимались, была польза.
Так.
Ну, и больше проблемы нам создали за то, что здесь идет вот этот КТО, вот этот создали больше проблем. Поэтому сейчас практически мы не знаем, как вот этот вопрос решать, все дальше все хуже и хуже получается.
Саид Ахмед, простите, пожалуйста, вероятно, не расслышала. Скажите, пожалуйста, вы предприниматель, у вас проблема связана с чем?
Проблемы, связанные с нарушением права человека, проблемы.
Я понимаю. Дело в том, что мы сегодня говорим о конкретных, о нарушении конкретных прав, то есть право на человека, наверное, на владение и распоряжение собственностью, право на ведение бизнеса в Российской Федерации, а также на судебную защиту. Поэтому, к сожалению, в рамках сегодняшней передачи мы не можем вашу проблему обсудить. Тем не менее... Если вернуться к тому, с чего мы, собственно, и начинали, с того, что бизнес превратился в кормушку для всех подряд и для кого угодно, никакой надежды у бизнесменов нет, они, сталкиваясь с вот этой вот системой, пребывают в полной растерянности и живут с трясущимися руками.
Ну, почему? Они закрывают предприятия, и те, кто как-то обладает каким-то начальным капиталом, пытаются перевести его, естественно, на Запад в более благоприятные условия. Поэтому постепенно количество предпринимателей, оно снижается.
Знаете,
а новые бизнесы никто не открывает.
Ну, то есть, получается, ситуация абсолютно патовая. Да?
Вы знаете, она не то что патовая, я так скажу, да, конечно же, за последние несколько лет, и благодаря Яне Яковлевой, и благодаря вот ее единомышленникам, конечно же, ситуация начала медленно меняться в лучшую сторону. То есть, конечно же, если посмотреть в целом по ситуации, то если сравнивать 2007 год, это тот год, когда в отношении меня и моего бизнеса возбудили уголовные дела, и сейчас, конечно, ситуация сейчас чуть легче, чем тогда, потому что мы мониторим, и на сегодня предприниматели, которые находятся в следственных изоляторах, их все равно меньше, чем 5 лет назад. Это 100%, да, намного.
Но все-таки поправки внесли.
Я разговаривала с одним начальником тюрьмы, СИЗО московского, он сказал, что предпринимателей раза в 3-4 меньше сейчас стало в СИЗО находиться.
То есть все-таки тенденция есть. Плюс ко всему, если брать численность, полтора года назад порядка 750 тысяч человек находилось в местах лишения свободы. Буквально полтора года прошло, сейчас около 700, даже чуть меньше. Там, ну, цифры путаются, там либо 704 тысячи, либо там 698 тысяч.
В зависимости, дает... считать, если они считают колонии поселения?
Нет, нет, это одни
общие цифры, это
да,
директор
она действительно,
СИН, как
да,
фамилия.
Но, то есть на 45-50 тысяч человек в местах лишения свободы стало меньше людей. Но, тем не менее, нужно понимать, что за последние несколько лет, вот, в том числе там, Яна Яковлева, там, и депутаты, там, Андрей Назаров, о чем говорили? О запрете ареста предпринимателей, о гуманизации, об уменьшении сроков за те составы, по которым в основном предприниматели осуждают, обвиняют. Это 159-й, 160-й. Но если взять мониторинг, то на сегодняшний день, ну, объективно, да, серьезного большого интернет-ресурса, который по всей стране занимается мониторингом вот этих вот поправок, его на сегодня нет.
Реализация,
да,
поправок.
Да, совершенно верно.
Правоприменением.
Да, конечно же. Мы стараемся сейчас собирать какие-то крохи. Вот, например, Герберг, да, у него 159-е, 160-е, очевидно, в сфере предпринимательской деятельности. То есть по закону его не должны были вообще арестовывать до вынесения приговора в любом случае.
Тем не менее, он...
108-я, часть 1-я прим.
Эту ситуацию у Титова, будучи назначенной общественным уполномоченным по уголовным делам, мне, правда, пока не очень понятно, что это значит, но, тем не менее, я регулярно разбираю жалобы предпринимателей, которые поступают на имя уполномоченного.
Титов – это уполномоченный по правам бизнесмена.
По правам предпринимателей, да. И, конечно, там ситуация, вот, когда ее в массе смотришь, она... Она, в общем, она такая, она довольно странная, потому что когда начинаешь влезать во все конфликты, вот когда их в массе, не когда один обратился, а когда в массе, то видишь, что довольно часто конфликт, когда два предпринимателя между собой не поделили какую-то долю в бизнесе.
И тогда...
И начинается, они начинают с помощью своих ресурсов коррумпировать правоохранительные органы.
Для того, чтобы выбросить конкуренцию.
Да, да, и вроде, казалось бы, сначала ты смотришь и думаешь, какие сволочи, а потом думаешь, что, секундочку, а зачем же тогда полиция коррумпируется-то, да? И почему они, вместо того, чтобы цивилизованно решить свой конфликт там, в арбитражных судах и так далее, договориться,
да не только сейчас обратиться... институт медиации развивать,
ну, пытаться как бы, нет, ну, можно смотреть, как на Западе решают вопрос. Конечно, ни у кого не приходит в голову идти в полицию и давать взятку. Это все давно уже как бы вышло. Может быть, это было там во времена золотых приисков, но сейчас этого, естественно, нету на Западе. У нас это есть именно от слабости института, вот... решение вот этих проблем там, с банкротством, с акционерными обществами и так далее. И от слабости тех, кто сидит и может взять эту взятку, и он ее берет совершенно безнаказанно, то есть принимает этот заказ. Поэтому все равно это предприниматели, все равно того, который проиграл в этой борьбе, его все равно надо защищать. Но здесь становится видно, что вот люди начинают пытаться решать проблемы сами первоначально нецивилизованными способами. Или кто-то видит привлекательный актив, начинает проплачивать, чтобы его задешево отобрать. То есть, конечно, прежде всего проблема,
виноваты,
я считаю,
сами,
все равно.
Да,
ну,
получается.
С одной стороны, да. А с другой стороны, если бы у них не было возможности вот это использовать слабое государство, этого бы не было, потому что они понимали, что этот путь как бизнес, решение бизнес-ситуации нельзя применять. Сейчас они понимают, что это наоборот, что это самый легкий путь.
Слушайте, а может быть, государству это даже выгодно в какой-то степени? Ну, просто если, например, чиновники знают, что... А полицейские зависят от взяток, собранных с предпринимателей, не меньше, чем зависят сами эти чиновники. То, соответственно, они будут предполагать, что случись чего, какие-то народные бунты, восстания, недовольство, то полиция, естественно, предпочтет защищать тогда интересы их чиновников или властей, потому что иначе и они тоже лишатся вот этих каких-то подачек.
Ну, поэтому мы и начали с того, что это целая огромная проблема, и это не просто проблема там, что вымогают взятки у предпринимателей, ах, они несчастные. То есть здесь все завязано. А вот сегодняшняя информация, да, о том, что, значит, Центробанк подтверждает, что выведено там порядка незаконным способом порядка 50, да, миллиардов долларов. И при этом Центробанк, который должен контролировать эту ситуацию, он об этом
он
информирует.
Он это подтверждает,
да.
И никаких сообщений о том,
и ты начинаешь
что
думать,
последует.
А что это за деньги? А потом ты начинаешь смотреть, как работают некоторые крупные организации, монополисты, да, наши народные достояния. Ведь у них же там организация на организации. Цены, которые ты, когда предприниматель поставляет в эту организацию, на выходе они умножаются на 5. И куда эта разница девается? Вот она вот туда и девается. А кто будет сопровождать эти сделки? Опять же, те же предприниматели, да? И даже вот эти организации, которые наше национальное достояние расплодило, это те же как бы предпринимателей. То есть это огромная система, замешанная на страшных деньгах. А то, что мы видим на малом бизнесе, так это просто осколки. Это осколки от сложившегося вот такого вот
пирога. Ну, получается, что вот как раз и страдают те люди, от которых что? Реально может что-то есть измениться вариант, на месте, знаете, в конкретном маленьком городе.
Страдают.
Вообще страдают все.
Страдают все. Что... Вот я просто...
Потому что бабушки тоже страдают, да. Они не могут...
Потому что все эти откаты в цены заложены.
Из больницы-то украли деньги туда.
Нет, вы знаете, помимо каких-то предпринимателей, о которых мы здесь говорим, да, ведь когда предприниматели дерутся между собой, когда реализуют вот эти заказные уголовные дела, страдают не только владельцы бизнеса, которые лишаются какого-то многомиллионного состояния, а страдают даже сотрудники этих
фирм. Их наемные работники.
Вот, да, я просто пример, к нам тоже на горячую линию обратились родственники, там вопиющая история, значит, Наталья Конорейкина. Она жительница Тверской области, работала кладовщиком на складе, который принадлежал некому, вот я даже записал, Чхатвал Харминдер Сингх, депутат Тверской областной думы, значит, член постоянного комитета по налогам и сборам от фракции «Единая Россия», генеральный директор ООО «Тверской купец». Это вот к теме депутатов и бизнеса. Да? Значит, и, соответственно, вот его признали по уголовному делу потерпевшим, и, соответственно, женщина уже вот с 25 января прошлого года, Наталью Конорейкину, по обвинению в пособничестве, не в организации, а в пособничестве, вот что она что-то там перекладывала, где-то там расписывалась как кладовщик, ее вместе с какими-то другими людьми арестовали, она уже больше года находится в следственном изоляторе. Женщина, у которой есть ребенок, больной отец. И, можно, конечно, смеяться, но на самом деле плакать хочется. У нее по уголовному делу, значит, арестовали старый магнитофон, напольные весы и вентилятор в качестве обеспечительной меры. По какому-то там многомиллионному экономическому делу, где между собой разбираются предприниматели, часть из которых сейчас во власти. И вот женщина уже больше года по экономической статье, при объявленной гуманизации, при запрете на арест.
В Тверской области статье. Происходит.
Да, она сейчас в Тверской области. И более того, ее только за пособничество уже приговорили судом, районом, к 5 годам в колонии общего режима. И сейчас ее родственники и адвокаты, там Владислав Капканов этим занимается, они обжалуют приговор в Тверском областном суде. И мы сейчас к этой теме подключились, потому что это совершенно необоснованно, там жестокий, там суровый приговор, когда женщина, даже если она там где-то была каким-то там кладовщиком, где что-то
ей
там пропало.
Распоряжение.
Конечно же.
Как она может ослушаться начальства.
То есть фактически эта вот ситуация, она просто показывает, что когда на одной стороне административный ресурс, там бизнесмены, власть, депутаты, а с другой стороны какие-то люди,
маленькие
которые,
люди.
Даже если что-то
их
где-то там пропало.
Никого не интересует.
Знаете, это же еще, для чего ее, если посмотреть, понятно, для чего ее взяли? Для группы. Потому что у нас уголовный кодекс так составлен, что вот как убийца действует группой, так и предприниматель действует группой.
Организованная преступная группа.
Организованная преступная
есть
группа.
Хозяйствующий субъект.
Да, но это же бред. То есть бизнес это уже организованная группа. А почему нужно к ней прибавлять слово преступное? Для того, чтобы утяжелить сроки. Для чего утяжелять сроки? Для того, чтобы лучше
отчитаться.
Да, для того, чтобы более тяжкие преступления создавать. Потому что у нас как чем более тяжкое преступление, тем лучше. Ну, для системы это. Это для нас, общества, нам не нужны тяжкие преступления, а им нужны. То есть это еще речь идет о том, что вот сам уголовный кодекс, он с там 80-го года фактически для экономических обвинений он не менялся. И вот эти квалифицирующие признаки группы там и особые крупные размеры, все идет от общей части. То есть от как для убийц, так и для экономических этих. И система, она ей все равно, вот сидит районная судья, ей все равно, чего там акции, деньги, какие-то аккредитивы, она это для нее пустой звук. Да. То есть она соблюдает свои какие-то процессуальные моменты.
А понятие то, деловой оборот совершенно
вообще никак в уголовных судах не учитывается. Именно поэтому так легко создавать уголовные дела
на месте...
для заказа и для отбора какого-то актива. А страдают маленькие люди. И, конечно, общество, получается, у нас сейчас... все это видит, и это не скроешь. Ведь когда сажают директора и разоряют бизнес, на котором люди работали годами, а, как правило, весь малый бизнес – это как семья, да? В моей компании сотрудники работают 15-20 лет. Они не меняются,
не много,
потому что их не так много, они уже все знают, и там не нужна эта ротация. То есть люди все это видят, и рождается какая-то, нарастает даже уже, не рождается, а уже нарастает какая-то бессильная злоба к системе. И здесь вопрос уже, как эта злоба во что превратится, массово, во что она выльется. И у этой кладовщицы тоже есть семья, есть родственники, они что-то думают про...
Ну, будем надеяться, что вы будете как-то чиновников. Отслеживать эту ситуацию и не дадите вот так вот зайти на них.
Мы надеемся, конечно же, в первую очередь мы зададим вопросы руководству Единой России по поводу этого тверского купца. И почему, при том, что сама Единая Россия в Госдуме голосовала за поправки по гуманизации, почему в реальности в соседней с Московской областью, да, в другом регионе женщину на 5 лет в колонию закрывают только потому, что она не признала вину, а двое других там признали вину, кроме нее, и они получили по 2,5 года условно. А ее только за непризнание вины, что она сказала, что я просто выполняла свою работу, мне не в чем раскаиваться, я не совершала преступлений, 5 лет колонии. Конечно же, это дико, и это тоже надо перезагружать. И начинать вот с каких-то конкретных дел.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившиеся, не так много времени до окончания эфира. Ну, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Вячеслав из Тверской области.
Здравствуйте, Вячеслав. Только хорошо, что о Тверской области говорили.
Прокомментировать. Мне кажется, прокомментировать мои слова. Мне кажется, корень проблемы в правительстве и в Государственной Думе. Там, где есть комитет по предпринимательству в Государственной Думе. И правители, которые устанавливают оклады для разного рода рабочих в регионах. 5-7 тысяч рублей. Это они посылают такую информацию. Следовательно, там проблема, понимаете? Вы там на общественных началах какие-то организации бизнесменов можете, конечно, организовать, но в конечном счете оттуда вся информация идет. Вот в российской газете буквально номенклатурные списки печатают работников и зарплаты указаны для ориентации бизнесменов. 5-7 тысяч, 5-7 тысяч.
Да, ваши...
И бизнесмен такие деньги платит, но... При такой зарплате не будет прогресса. Оттуда зло идет, понимаете, из правительства и Государственной Думы. Спасибо.
Вы согласны, что корень проблемы...
Ну, конечно же, я не совсем уловил взаимосвязь между коррупцией и зарплатами, которые опубликовываются в российской газете.
Но есть ситуация, действительно, я слышала это от многих предпринимателей, что конкурировать с государством в области зарплат предприниматель сейчас не может. То есть предприниматель не может платить тех зарплат, которые получают чиновники в различных там мин... Там, ну, не будем, да, то есть да, эта проблема есть, и действительно поэтому увеличивается чиновничье население, народ более охотно идет работать в чиновники, чем в бизнес, но я не очень понимаю, как это связано, то, что корень зла в правительстве, ну, наверное, во многом это верно, потому что Дума же, она у нас как принтер, она то, что из правительства приходит, она пропечатывает, поэтому я точно считаю, что она, в общем-то, не виновата. Политическая воля.
Да. 8 800 200 ровно 2212. 3 минуты до окончания эфира. Пожалуйста, говорите. Мне подсказывают, что слетел звонок, поэтому у нас есть как раз немножко время резюмировать сказанное.
Знаете, по поводу виноватых. Надо, наверное, осознать, что в том, что происходит в стране, виноваты и население, и сами предприниматели, которые платят взятки.
Посыпать голову пеплом.
Нет, я считаю, что нужно объединяться, для начала хотя бы, если не на улице, на улице не дают, для начала объединяться в интернете, создавать социальную сеть по защите прав предпринимателей, чтобы мы друг друга во всех регионах видели на одной площадке, так же, как это сделали родственники заключенных. Потому что только вместе, сообща, чтобы власть увидела, что это сила. Это не Яна Яковлева и Вова Осечкин. Это там тысячи людей, у которых 5 разных схем, по которым у них бизнес отнимают, их сажают, закрывают, да, и... С этой системной проблемой нужно действительно что-то делать. И начать с этих тысячи взять заказных дел и в обратную сторону.
Ну, здесь есть, конечно, правда в том, что хотя бы даже не те, кто еще не подвергся уголовному преследованию, а хотя бы те, кто уже подвергся. Вот, Пускай выходят и рассказывают все прямо открыто на порталах, в сетях. Как
вероятно, Володя, это можно будет остановить.
И тогда, возможно, и те, кто сейчас этим занимается, как-то будут для себя уже просчитывать какие-то варианты.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Те, кто смотрел трансляцию на сайте, я тоже с вами прощаюсь. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли унифицировать историю России по указке Кремля? Об этом беседуем с бывшим депутатом Госдумы Российской Федерации Дарьей Митиной. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.